Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Исполнилось 40 лет со дня смерти Эдварда Моргана Форстера. Один из самых популярных и замечательных английских романистов начала 20-го столетия, он в середине 20-х годов отказался от крупной литературной формы и почти полвека выступал преимущественно как эссеист и публицист. После смерти Форстера были изданы его тайные сочинения, роман «Моррис» и рассказы. Сейчас к публикации готовится эротический дневник. Только что в Великобритании и Соединенных Штатах вышла новая биография Форстера. Ее автор, профессор Диккенсовского колледжа Уэнди Моффат, работала в архиве писателя, хранящемся в Кембридже.
Он один из крупнейших писателей 20 века. Я бы поставила его в один ряд с Джойсом и Дэвидом Гербертом Лоренсом. Книги Форстера обладают редкой способностью всегда быть современными. В нашем постмодернистском обществе они учат нас терпимости по отношению к отличным от нас людям. И мне кажется неверным, что о нем говорят как об эдвардианце, в то время как он намного больше говорит 21 веку, чем равные ему по таланту современники.
When I think he has much more to say to the 21st century than some of his peers.
Случилось так, что некоторые материалы из Кембриджского архива Форстера были впервые опубликованы по-русски. Перевел их по рукописям историк Артем Федорчук.
Интерес к Форстеру изначально, у меня, собственно, был связан с Кавафисом, интерес к которому, соответственно, возник значительно раньше, и я довольно много занимался его переводами. Я впервые наткнулся на имя Форстера в статьях или материалах про Кавафиса, а дальше уже заинтересовался им самим, читал сначала, безусловно, по-английски, потом уже, собственно, стали появляться русские переводы.
А как вы попали в его архив в Кембридже?
Я жил в Кембридже год, это было 10 лет назад. Я там, в общем, работал по совсем другим темам, а поскольку работать в кембриджских архивах — это одно удовольствие, то есть я просто пришел в Кингс-колледж, вот, и сказал, что хочу поработать в архиве Форстера, что немедленно с радостью разрешили, и я там просидел в общей сложности, наверное, 2-3 месяца, практически сразу наткнувшись, собственно, на его переписку с Кавафисом, которая меня, безусловно, больше всего заинтересовала.
Так, переписка Форстера с великим греческим поэтом Константиносом Кавафисом впервые появилась в печати в русском переводе.
Познакомились они в Александрии, когда Форстер приезжает туда во время Первой мировой войны. И, в общем, Форстер был практически первым европейским литератором, который по-настоящему заинтересовался поэзией Кавафиса, и, собственно, он-то ее в значительной мере и сделал известной западному миру. При этом существует такая легенда, которая кочует из книжки в книжку, из статьи в статью, про то, что Форстер на протяжении многих лет прилагал все усилия для публикации стихов Кавафиса, а Кавафис к этому относился якобы совершенно равнодушно и не обращал на усилия Форстера практически никакого внимания. Вот как раз переписка показывает, что дело стояло не таким образом, то есть Кавафис действительно зачастую довольно нерегулярно отвечал на письма по поводу чего потом, значит, рассыпался в извинениях, то есть действительно иногда промежутки между письмами составляют несколько месяцев. Форстер пишет ему такие шутливые и очень изящные упреки, вроде того, что, например, одно из писем он начинает со слов: «Дорогой Кавафи, вы плохой поэт, если бы вы были хорошим поэтом, вы бы, значит, ответили на мое письмо очень давно». Или, например, чудная стихотворная эпиграмма, которая в русском переводе звучит примерно как: «Рыдают и скорбят и эллины евреи, что нету от тебя вестей». На самом деле Кавафис очень ценил усилия Форстера, и проблем было несколько. То есть одна из проблем состояла в том, что Кавафис очень трепетно относился ко всем своим стихам и, соответственно, очень критически относился к переводам. А вторая проблема состояла в том, что переводчик Георгиос Валасопулос тоже не очень спешил. И поэтому идея Форстера еще в 20-х годах издать сборник Кавафис, к сожалению, так и не воплотилась в жизнь. Первый сборник по-английски вышел в 51-м году. Но Форстер познакомил западную аудиторию со стихами Кавафиса, во-первых, написав свое замечательное эссе про поэзию Кавафиса, которое опубликовал в одной из своих александрийских книжек, и, во-вторых, он организовал несколько его публикаций в периодике. И, собственно, вот именно благодаря этому, начиная с 20-х годов, Кавафис становится аудитории, и именно с этого момента начинается интерес к нему.
Из эссе Эдварда Моргана Форстера о Кавафисе, 1919 год.
Глядя на нынешнюю Александрию, едва ли подумаешь, что у этого городка есть душа. Основа городского хозяйства – торговля хлопком, с которым конкурируют лишь лук и яйца. Город дурно застроен, дурно спланирован. В нем дурная канализационная система. Много плохого можно сказать об Александрии, что, впрочем, и делают зачастую ее жители. Однако некоторым из них порой удается испытать восхитительные минуты. Неожиданно вы слышите, как кто-то произносит ваше имя, твердо и вместе с тем задумчиво, словно и не ожидая ответа, а просто отдавая должное самому факту вашего существования. Обернувшись, вы видите греческого джентльмена, стоящего абсолютно неподвижно, немного в стороне от мира. Возможно, он протягивает к вам руки. «О, Кавафис!» Да, это господин Кавафис, который идет либо из дома на службу, либо со службы домой. В первом случае вы увидите, как он удаляется со слабым жестом отчаяния, во втором он может произнести какую-нибудь тираду, необычайно сложную, но в то же время стройную, полную придаточных и условных предложений, которые действительно нечто обуславливают. Тираду, логично стремящуюся к предсказуемому финалу, который, однако, всегда оказывается ярче и многозначнее, чем можно было себе представить. Иногда она завершается еще на улице, иногда погибает в уличном шуме, а порой продолжается до его квартиры. Она может быть посвящена коварству императора Алексея Комнина в 1096 году, или видам и ценам на маслины, или судьбам друзей, или Джордж Эллиот, или диалектам внутренних районов Малой Азии. Она с одинаковой легкостью может быть произнесена на греческом, английском или французском, но, несмотря на все интеллектуальное богатство и широту кругозора, несмотря на зрелость и доброжелательность суждений, вы чувствуете, что она тоже стоит немного в стороне от мира. Это тирада поэта.
О важности александрийского опыта для Форстера пишет в своей книге и Уэнди Моффат.
Для Форстера Александрия была первым опытом жизни за пределами английского общества. Конечно, он и до этого путешествовал, но по Европе и в типично английском стиле. Он часто путешествовал с матерью. Самостоятельное пребывание в Александрии стало для него первой возможностью самопознания. Тогда это был космополитический город, где смешивались многочисленные расы и народы. В Александрии он почувствовал себя абсолютно свободным. Он был волен изучать город и встречаться с кем ему заблагорассудится.
He felt free there, free to explore the city and free to figure out who he was.
Может ли сегодняшний путешественник отыскать город, который любили Форстер и Кавафис? Вопрос Артему Федорчуку.
Это очень хороший вопрос, на который очень сложно дать объективный ответ. То есть субъективно я могу сказать, что если очень постараться, то ее можно найти. Реально понятно, что, в общем, Александрия после 52 года изменилась драматически. И, в общем, по сути, Александрии Форстера и Кавафиса осталось немногим больше, чем, собственно, от античной Александрии. Но, опять же, как по тем отдельным фрагментам, которые, значит, остались от античной Александрии, при желании можно ощутить, как это все было, так, в общем, примерно и с Александрии Форстера, Кавафиса, Лоуренса. То есть сохранились дома, но, естественно, абсолютно изменилось население. Сохранилась квартира, в которой жил Кавафис, там создан его музей, который вполне функционирует. Интересная такая деталь, я пытаюсь найти по адресу в путеводителе квартиру Кавафиса. Карта у меня была довольно плохая. Я обращался сначала, к людям, которые производили впечатление интеллигентов и среднего класса, которые, при слове «Кавафис» смотрели на меня с величайшим недоумением. И тогда я догадался обратиться к местным жителям, которые просто, тусовались где-то во дворике. Был немедленно схвачен за руку и приведен непосредственно к дому, где жил Кавафис. Реально, естественно, осталось очень мало. Но при желании ощутить, как это все было, в принципе, можно.
То есть путеводителем, который написал Форстер, современный путешественник не должен пользоваться?
Вопрос в том, чего хочет современный путешественник. Если одна из задач современного путешественника – это как раз попытаться увидеть то, как это было тогда, то тогда, безусловно, и пользоваться нужно и можно. Другое дело, что физически все изменилось довольно сильно. Но именно для того, чтобы ощутить тот дух и попытаться им проникнуться, путеводитель Форстера чрезвычайно ценен, и думаю, что просто ни с чем не сравним.
На «Волнах свободы» радиожурнал «Поверх барьеров». Наши гости – биограф и писателя Эдварда Моргана Форстера. В Александрии Форстер знакомится с кондуктором трамвая Мохаммедом Эль-Адлем, рассказывает Уэнди Моффат.
Эта связь была очень важной. В нынешней постколониальной ретроспективе очень трудно понять, как сильно Мохаммед был привязан к Форстеру. Между ними было огромное неравенство. Мохаммед ведь был по сравнению с Форстером мальчиком, ему было 18 лет, тогда как Форстеру почти 40. К тому же Мохаммед был намного беднее. Можно подумать, что Форстер просто пользовался своей властью и преимуществами во время этой связи. Однако, когда мы узнаем, как трогательно Форстер вплетает голос Мохаммеда в свои воспоминания, как он бережно относится к непростым проблемам их отношений, мы можем сказать, что это были очень важные и неординарные отношения для обоих.
Артем Федорчук нашел в Кембриджском архиве и перевел на русский удивительный документ – письмо, которое Форстер написал Мохаммеду Эль-Адлю после его смерти. Послание на тот свет.
Мохаммед, собственно, был первым человеком, благодаря которому Форстер понял, что такое, собственно, чувственная любовь. Их отношения продолжались на протяжении нескольких лет, пока Форстер жил в Александрии. Потом он один или два раза заезжал в Александрию уже после того, как оттуда уехал. Но Мохаммед умер очень рано от туберкулеза. Ему было, если я не ошибаюсь, 20 небольшим лет. И вот этот вот удивительный документ, это действительно как бы некоторая попытка, с одной стороны, описать историю их взаимоотношений, с другой стороны, попытка Форстера разобраться в том, кем был для него Мохаммед, чем были для него их взаимоотношения. В мировой литературе, пожалуй, что есть очень мало текстов, соотносимых с этим текстом Форстера.
По лирической силе.
Ну да, то есть с одной стороны по лирической силе, с другой стороны по реалистическому и порой довольно жесткому описанию всего, что между ними происходило.
Мохаммед, я пытаюсь сохранить все это реальным, но собственные слова мне мешают. А ты разложился уже до неузнаваемости, 6 месяцев как мертв. Я не думаю об этом, но боюсь, что ты становишься нереальным, и мне начинает казаться, что все наши беседы и редкие ночи, что все это было не с нами, а с кем-то другим. Поэтому я не могу писать это письмо к тебе слишком долго. Это лишь слабая попытка, ибо ты уже даже не дух, а я только пробуждаю свои воспоминания. Я не хочу болтать об идеальной любви, а просто хочу писать тебе, как будто ты жив. Поэтому иногда я думаю о том, как ты разлагаешься в могиле. Это реально, это происходит сейчас, и это возвращает меня к тебе реальному. В те мгновения, когда мы были вместе, в поезде в Каире, ты ласково подтолкнул меня правым локтем. Но когда мы вышли из поезда попрощаться на платформе, и я попросил тебя снять очки, потому что ты без них казался мне красивее, ты раздраженно отказался. Мне хочется вспоминать не только, как ты подтолкнул меня локтем, но и твой отказ. Когда поезд тронулся, ты не взглянул на меня в последний раз, а отвернулся к какому-то знакомому египтянину. Если я забуду хоть что-то, мне не удастся воссоздать тебя настоящего. Спокойной ночи, мой дорогой мальчик. Уже за полночь, и мне пора спать.
В России Эдварда Моргана Форстера знают прежде всего по его потаенному роману «Моррис». Он издавался в серии «Мастера современной прозы». Большой успех выпал и на долю фильма. Как и другие книги Форстера, этот роман экранизировал Джеймс Айвори. Уэнди Моффат отмечает, что написанная в 1914 и опубликованная в 1971 году книга уникальна для английской литературы.
I think because it had been impossible.
Я так считаю потому, что до него в литературе не было однополых лавстори. До этого романа такие любовные связи, в отличие от традиционных, обычно изображались как несчастные и позорные эксперименты, нередко кончающиеся самоубийством. Никто до Форстера не написал романа, в котором гомосексуальная любовь была бы центральной темой. Никто не показал, что она является столь же человечной, как и любая другая. Ему хотелось написать роман, в котором освещались бы трудности и перипетии счастливой любви двух мужчин. Форстер с самых ранних лет, задумываясь о себе, знал, что он отличается от окружающих. В зрелом возрасте он вел интимный дневник, который был посвящен не столько его сексуальной активности, сколько исследованию гомосексуальной идентичности. Он хотел найти такое сообщество, где бы одинокие личности находили взаимопонимание с другими. Форстер был одинок. Осознание гомосексуальности у него было постепенным, происходило гораздо дольше, чем у людей нашего времени, оказавшихся в сходной ситуации. Он все окончательно понял, когда ему было уже за 30.
Уэнди Моффетт рассказывает в своей книге «Форстер. Новая жизнь» историю отношений писателя с полицейским Бобом Бакингемом.
На мой взгляд, это была величайшая любовь в жизни Форстера. Для него это была еще и возможность обрести семью. Он был очень близок не только с Бобом, но и с его женой Мэй. Этот треугольник просуществовал полвека. Мэй относилась к нему с материнской нежностью и ухаживала за ним, когда он был при смерти. У Мэй был сын, которого Форстер очень любил. Это были очень интересные отношения, которые в наши дни, как мне кажется, вряд ли смогли бы возникнуть. Я бы назвала их родственными. В очень преклонном возрасте Мэй Бакингем употребила по отношению к своей семье выражение «мы семеро», имея в виду себя, мужа, Форстера, своего сына, его жену и их детей. Не думаю, что она даже знала, что ее муж и Форстер были любовниками с самого начала и мирилась с этим.
Главную тему романа Форстера его биограф определяет так.
Думаю, что главной темой его романов было желание понять, как должен вести себя человек, зажатый между обязанностями по отношению к другим и потребностью в самоуважении. По сути дела, это этическая проблема. Помните эпизод романа «Поездка в Индию», когда миссис Мур задумывается, как ей следует поступить, когда она впервые встретила мужчину-мусульманина и снимает туфли, чтобы войти в мечеть? Это закономерный вопрос, однако ответ на него найти очень сложно. Форстер воспитывался в конце 19 века в либеральных традициях, включавших веру в прогресс и способность человека жить честной жизнью и улучшить мир для других. Однако в 20 веке ему стало труднее придерживаться этих воззрений. В Кембриджском университете у него возник круг молодых друзей, членов студенческого общества «Апостолы», обсуждавших философские проблемы. Они обдумывали проблемы человеческих отношений, подлинной дружбы и межличностной этики. Нечто подобное возникло сейчас в Америке, экологическое движение, которое пользуется формулой «мысли глобально, действуй локально». Форстер хотел, чтобы люди мыслили о человечестве и одновременно были добры и благожелательны к близким. Он старался избегать поступков, которые могли бы быть истолкованы как расистские. Когда он заболел, его поместили в больничную палату, где рядом с ним лежал чернокожий пациент. Форстер был тяжело болен, и администрация больницы хотела переместить его в отдельную палату. Однако он попросил не отделять его от этого пациента. У этой истории комичный привкус, но для Форстера было очень важно отнестись к чернокожему как к белому. Для того времени это было довольно необычно.
Верно ли говорить о том, что после романа «Поездка в Индию» Форстер перестал писать? Уэнди Моффетт не согласна.
Представление о том, что он перестал писать, я бы назвала недоразумением. Он перестал писать романы, но писать продолжал. При этом он отказывался публиковать свою прозу. Он перестал писать книги, которые мог бы без опасения публиковать, но продолжал писать. Написал прекрасные мемуары и замечательные политические эссе, которые читал на радио BBC. Да, он перестал писать книги наподобие тех, которые принесли ему славу до того, как ему исполнилось 30. Может быть, он просто думал, что эта тема, любовь мужчины к женщине, попросту для него исчерпана.
Продолжает Артем Федорчук.
Я согласен с тем, что он не замолчал. То есть он действительно перестал писать романы, и судя по тому, что он сам говорил и писал об этом, просто потому, что те темы, которые он считал подходящими для романов, им, в общем, общем, были более или менее исчерпаны. И действительно, последние 45 лет своей жизни он писал преимущественно в других жанрах. То есть это огромное количество эссеистики, довольно значительное количество рассказов. В частности, собственно говоря, как раз на эти годы приходится большая часть гомоэротической прозы Форстера, которая, согласно его воле, была опубликована только после его смерти. То есть понятно, что по количеству написанного эти последние 45 лет, безусловно, не могут сравниться с предыдущими, собственно, тоже 45-ю. Я не могу сказать, что у меня есть на эту тему какая-то теория, но, в принципе, в общем, так бывает, когда человек понимает, что то, что он хотел сказать в романной форме, которая, собственно, и принесла ему огромную популярность, для него более или менее исчерпана.
Ну, вы знаете, я вспомнил слова Марика Хласко, который писал, чтобы стать настоящим писателем, нужно убить в себе стыд. Может быть, вот в этом дело, что Фостер не мог убить в себе стыд в его писательской и, может быть, человеческой робости.
Вы знаете, тут, в общем, я как раз не совсем, наверное, соглашусь, потому что гомоэротическая проза Форстера, в общем, временами чрезвычайно откровенна, по крайней мере, для того времени. То есть другое дело, что, да, он не мог убить в себе стыд в том смысле, что он не хотел публикации этих текстов, пока он был жив. Но как раз с точки зрения самих текстов, я думаю, что в данном случае метафора Хласка не вполне подходит.
Ну вот, Артем, прошло 40 лет со дня смерти Фостера. Я не люблю слово «актуальность» по отношению к литературе, но бывает, что некоторые писатели вдруг как-то открываются заново, интерес к ним вспыхивает с новой силой. Ну вот Чехов один из примеров. Может быть, Фостер во многом, кстати, близок к Чехову. Вопрос такой, как читать Форстера в 21 веке? Вот Венди Моффат говорит, что он не эдвардианец, а наш современник. Согласитесь вы с этим?
Ну, в общем, мне кажется, что одно другому не мешает, на самом деле. То есть он в какой-то степени, безусловно, эдвардианец, но в то же время, ну, мне кажется, что тот как раз совершенно не уникален в том смысле, что хорошая и очень хорошая литература, к которой Форстер, безусловно, относится, она, в общем, читается в разные времена и иногда совершенно по-разному. То есть и то, что новые всплески интереса к работам Форстера происходят снова и снова, в общем, как раз мне представляется вполне естественным.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу об Эдварде Моргане Форстере к 40-летию со дня смерти писателя. Сразу после сводки новостей мы встретимся с Алексеем Плуцером Сарно, культурологом, лексикографом и активистом арт-группы «Война».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Деградацию демократических процессов на постсоветском пространстве, показанную в докладе «Freedom House», обсуждаем с правозащитником Татьяной Лакшиной и политиком Робертом Шлегелем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, в результате взрыва в центре Грозного ранены 7 человек, 5 милиционеров и 2 женщины. Об этом сообщил представитель Следственного управления Чечни. Генеральный директор московского аэропорта Шереметьево Михаил Василенко потребовал призвать к ответу мэра Москвы Юрия Лужкова за ограничение движения по Ленинградскому шоссе, которое ведет к аэропорту. В Ульяновске одна из школ, учителя которой проводят голодовку протеста, не будет закрыта, заявил губернатор области Сергей Морозов на встрече с представителями школы. Ни одному из трех претендентов на пост президента Германии пока не удалось набрать абсолютного большинства в двух прошедших сегодня турах голосования. Правительство Пакистана выступило с законодательной инициативой о запрете показа видеоизображений, относящихся к террористическим нападениям. Израиль готов расширить полномочия специальной комиссии, расследующей попытку прорыва морской блокады сектора Газа 31 мая, когда в столкновении с военными погибли 9 пропалестинских активистов. Российские правозащитники обратились за помощью в ООН в связи с судебным процессом над организаторами выставки «Запретное искусство-2006». Из Ирана поступают сообщения о том, что военный трибунал приговорил двух бывших офицеров полиции к смертной казни в связи с гибелью в тюрьме трех участников прошлогодних антиправительственных демонстраций. Во Франции продолжается острая полемика вокруг неудачного выступления футбольной сборной на чемпионате мира в Южной Африке. Тренер сборной Франции Раймон Доминек и президент Французской федерации футбола Жан-Пьер Эскалет предстали перед парламентской комиссией.
Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – филолог и культуролог Алексей Плуцер-Сарно. Если бы мы записывали эту передачу 5 лет назад, я бы сразу добавил лексикограф, составитель словарей русского мата. Но сейчас прежде назову другой титул – идеолог группы «Война». Вот так называют Алексея Юрьевича журналисты, не знаю, насколько это верно. Арт-группа «Война» не нуждается в долгом представлении. Я думаю, что даже люди, очень далекие от современного искусства, слышали об их авантюристичных акциях, ну уж точно все слышали о самой последней – изображении огромного фаллоса на Литейном мосту в Петербурге напротив здания ФСБ Большого дома. Рисунок этот светился в ночи и был издалека виден. Алексей, верно вас называть идеологом этих акций?
Прежде всего, это не просто рисунок на мосту, это рисунок на поднимающемся разводном мосту, и это 500 000 тонн. Фаллос поднимался угрожающе навстречу зданию ФСБ, поэтому здесь еще было некое движение навстречу. Правильно ли называть меня идеологом группы «Война»? Ну, группа «Война» — это достаточно демократичное и свободное объединение независимых художников, где, в общем, по большому счету все равны. Ну, если приоткрывать завесу тайны, я бы сказал, что в группе, наверное, есть несколько идеологов. Это активисты Леня Николаев, Лев Воротников, Козленок, ну и ваш покорный слуга.
А что это за идеология?
У каждого художника, входящего в группу «Война», своя идеология, я не могу отвечать за всех. Кто-то склоняется к чистому искусству, кому-то нравится граффити, кто-то склоняется к анархизму. Но все-таки прежде всего это выражение художниками своего протеста против того, что происходит в России.
Я думаю, один объединяющий всех аспект важно упомянуть. Это игнорирование конвенции в языке. Ведь язык вообще самое главное. Все определяется языком. Так вот, группа «Война» настойчиво использует табуированные слова, которые я сейчас не могу произнести в эфире. Используют в названиях акций, в псевдонимах своих участников. И это не случайно. Это не просто так, это такой жест, который выводит группу за рамки социальных условностей, мещанских представлений о языке, если угодно. Вам, Алексей, как автору словарей русского мата, этот подход, не сомневаюсь, близок и понятен.
Да, мне этот подход близок и понятен, и я, честно говоря, как лексикограф и как филолог, считаю, что, во-первых, никакого русского мата не существует, потому что все эти слова, они когда-то были вполне невинными, я не устаю повторять в СМИ, что слово, которое начинается на букву «хай», состоит из трех букв, первоначально было невинным эвфемизмом, происходило от хвоя, собственно. Облаут от хвоя, елочная иголка, такой же невинный эвфемизм, как банан, огурец или перец. Что же касается использования группы «Война», ненормативной лексики, то группа «Война» занимается каким-то художественным противостоянием системе и использует обсценную экспрессивную лексику в ее экспрессивной функции. Она же многолика, обсценная лексика, как и фаллос, он многолик, он может иметь любые значения. Еще Лакан писал о том, что, собственно, фаллическое означающее, то есть фаллос, пенис, оно абсолютно открыто к наполнению любыми смыслами вообще. Это некое идеальное означающее, которое может означать и означиваться чем угодно. Может стать чем угодно. Может быть знаком оскорбления, может быть знаком протеста, может быть знаком эротическим, может быть знаком смеховым. Бесконечное количество смыслов может наполнять фаллос, тем более не простой фаллос, а русский 65-метровый.
Не могу не спросить, вы забросили работу над словарем или она продолжается? Ведь последний том про слово на букву «П» вышел 5 лет назад.
К сожалению, в нынешней России просто нет издателей, которые бы хотели издать подобный труд. Над словарем я продолжаю работать уже 10 лет, как лежит абсолютно готовый, великолепный третий том словаря русского мата, в котором я собрал около 1000 выражений с тем самым знаменитым глаголом, который начинается на букву «е» или «ё», как кому нравится.
И не можете найти издателя?
Нет, не могу найти издателя, который бы хотел этот проект осуществить и который как-то просто поддержал бы его.
Ведь это коммерческая вещь.
Ну, словари даже самые интересные продаются хорошо, но достаточно медленно. В России бизнес ориентирован на то, чтобы вынуть за месяц 1000 или 10 тысяч % прибыли. Это же не американский бизнес, где все удовлетворятся 20%. Первый том словаря, с тех пор, как он вышел, это было в 2001 году, продано было за 9 лет порядка 30 тысяч, как я полагаю, экземпляров. Хорошо продаваемая книга, но это не серьезная прибыль для российских издателей.
Может быть, еще и дело в том, что общественная атмосфера меняется, ханжество наступает, и за эти 5 лет очень серьезно наступило всем на пятки и другие чувствительные места.
Наверное, но не только ханжество, сколько общее какое-то озлобление, огрубление, сопровождающееся еще и нагнетанием всеобщего такого страха. В том числе и издатели боятся, издашь что-нибудь не то, весь бизнес потеряешь.
Возвращаясь к группе «Война», вы, может быть, помните, 2 года назад или даже чуть больше после конфликта на выставке «Русский литризм», когда работы группы «Война» были сняты с экспозиции по цензурным соображениям, я написал маленький текст «Помогите войне» о том, что либеральная интеллигенция должна защитить группу «Война» от милиции, от ФСБ. Ну, много есть способов. Я тогда думал, что стоит, например, премию Кандинского дать. Но премию не дали, но мне кажется, что мой завет выполнен. И, может быть, даже выполнен с некоторым перебором.
Выполнен
либеральной интеллигенцией. То есть значение группы «Война» сейчас понятно всем. Да? 2 года назад еще не было понятно, и многие воспринимали их как случайных хулиганов. Да? Сейчас понятно, что это большое явление в современном искусстве.
С этим трудно согласиться, потому что критики кошмарно очень много, особенно со стороны представителей арт-сообщества, которые не готовы все это воспринимать в качестве даже пародии на искусство. И в свете шквала человеконенавистнических отзывов у меня в моем блоге трудно согласиться с тем, что все прям так развернулись и приняли. Интеллигенция, в общем, большая часть творческой, как раньше говорили, интеллигенции построилась около властных кормушек и в ожидании, когда им покажут этот самый властный фалос, чтобы с удовольствием ему отдаться, таких подавляющее большинство. Ну, конечно, какое-то количество здравомыслящих людей понимают, что тот безумный бред и абсурд акций войны в контексте еще более мощного и безумного властного дискурса, тоже бредового, становится все более актуальным, потому что мы же в конечном счете своими акциями рисуем портрет этого самого общества, портрет этой самой власти. Наш Литейный мост – это портрет, в общем-то, в каком-то смысле всей вертикали власти.
Я упомяну еще одну акцию, которая действительно стала портретом этой вертикали. Вот вы сказали, что безумный бред и абсурд, нужно отвечать бредом и абсурдом, но вот именно это и случилось некоторое время назад в зале Таганского суда, где идет процесс над Андреем Ерофеевым и Юрием Самодуровым, организаторами выставки «Запрет на искусство». Тогда участники группы «Война» прямо в зале включили усилитель, микрофон и спели песню «Все менты ублюдки». Ну, может быть, кому-то покажется это возмутительным, а вот мне думается, что это, наверное, единственный адекватный ответ на суд над Ерофеевым и Самодуровым. Суд настолько абсурдный, что и отклик должен быть вот таким. Тут просто невозможно играть по правилам. Расскажите о идеологии этой акции. Я верно ее понял, да?
Да, это очень близко к тем смыслам, которые мы закладывали. Хочется сразу отметить, что вот по поводу вашей реплики о том, что вся интеллигенция на ура принимает акции войны, тот же самый Самодуров в зале суда кричал с гневом и с ненавистью на группу «Война: уберите провокаторов из зала», призывал милицию, чтобы она остановила это все безобразие. И, в общем, дело довольно искренне, и, в общем, это была действительно его точка зрения. Если Андрей Ерофеев склонен часто иронизировать и не всегда говорит то, что думает, то Самодуров, конечно, человек более открытый и прямо вот выразил свое неприятие этой акции группы «Война». Ну, а что мы хотели сказать в данном случае, в общем-то, было в названии самой песни и в названии всей, как мы назвали, презентации программы. «Конец легавым, трахнутым начальникам». Там только 2 матерных слова было в названии этой презентации. Вот. Но все сказано этой песней, тем более, что Все менты-ублюдки, помните об этом, это не изобретение группы «Война», это международное анархистское высказывание «All cops are bastards», это как бы все знают, это просто слоган анархистов всего мира.
А вы ходите вообще на этот процесс над Ерофеевым и Самодуровым, и какие у вас впечатления от всего этого?
Я лично не посещал этого процесса, и думаю, что все, что группа «Война» хотела сказать по поводу этого процесса, она уже сказала этой песней, исполненной прямо в зале суда, где были не только, как вы сказали, усилители и микрофоны, было еще две электрогитары. Все это мы ухитрились протащить прямо в зал суда в чехлах, поскольку на проходной милиции в голову не могло прийти, что эти зачехленные гитары могут быть использованы в ситуации, когда даже фотографировать в зале суда нельзя.
Ну вот сейчас Марат Гельман обещает повторить выставку «Запрет на искусство 2006», если организаторы первой выставки Ерофеев и Самодуров сядут в тюрьму. Поддерживаете начинание?
Мы все-таки высказываемся совершенно в другой плоскости. Я думаю, что Марат Гельман довольно авторитетный эксперт в сфере современного искусства, ему виднее, но мы вообще не хотим больше действовать в правовой плоскости, потому что больше нет в России никакой правовой и судебной плоскости, ее просто не существует. Поэтому, когда сама власть никаких законов не соблюдает, то почему люди должны соблюдать какие-то законы? Наверное, наступила эпоха, когда сам каждый должен соблюдать свои собственные внутренние законы и правила, действовать в соответствии с своей собственной моралью, со своими внутренними законами, если снаружи, во внешнем мире никаких правил, законов уже не осталось, а просто творится полный беспредел.
То есть на беспредел отвечать анархии?
Да, я бы сказал, на безумие и бред отвечать еще большим безумием и бредом. То есть подставлять зеркало, чтобы тому, кто бредит, было видно себя самого очень хорошо, крупно. Портрет.
Говорит Радио Свобода. Наш гость Алексей Плуцер-Сарно рассказывает об акциях группы «Война».
Мы должны упомянуть о еще одной очень важной составляющей идеологии группы «Война». Я не знаю, верно ли я это определяю. Это презрение к культу денег, к культу бабла, который сейчас в России принял совершенно гротескные формы. Это и просто левое презрение к капитализму, и презрение к коммерческому искусству, и к продажному художнику, который готов на все ради того, чтобы получить подачку от власти или от любого клиента. Ну вот моя любимая акция группы «Война», мне кажется, совершенно гениальная, была как раз об этом. Это акция «Мент в поповской рясе». Расскажите, пожалуйста, вот мне жаль, что она не так прозвучала, не стала такой известной, как вот эта последняя акция «Фаллос на мосту».
Она не стала очень известной, потому что произошла чуть-чуть раньше, чем нужно. Если бы это было одновременно или сразу после этой трагической истории в супермаркете, когда милиционер расстрелял покупателей, то, наверное, она бы прозвучала гораздо громче. Да, действительно, задолго до этой истории с Евсюковым, который, как выяснилось, был долгое время участковым этого района и просто в этот супермаркет приходил бесплатно набирать продукты. Задолго до этой истории с Евсюковым группа «Война» пришла в супермаркет. Один из активистов был одет в милицейскую форму, поверх которой еще и надел рясу священника и большой крест на грудь. Так что в народе эта акция получила условное название «Ментопоп». Как сказал один из юдеров, ментопоп – это же практически Господь всемогущий. Этот ментопоп зашел в супермаркет, в открытую набрал 5 больших пакетов с деликатесами и, вежливо кивнув кассирше, посмотрев ей в глаза, плавно прошел мимо нее и мимо охраны и вышел из магазина, и ни кассирша, ни охранники, никто не решился ментопопу сделать замечание и вообще даже спросить у него, почему он не оплачивает свои товары. Таким образом, мы протестировали отношение к идеальному представителю власти, вертикали власти. Такой персонаж, оказалось, имеет полную индульгенцию на нарушение любых законов и чего угодно. Эта акция была не единичной, она была началом целой серии большого тестирования подобного, потому что после этого мы неоднократно пробовали, чтобы в роли всемогущего героя, пришедшего в супермаркет за продуктами, выступал уже не представитель власти, а какой-нибудь нищий, обездоленный человек. И, как правило, это заканчивалось страшными побоями, репрессиями и так далее, и так далее, и так далее. И эта акция, на самом деле, началась с ментопопа, она продолжается до сих пор, сейчас она уже завершается, и мы провели тестирование не только отношения вот к нищим людям, которые хотят что-то взять в магазине и съесть, не только в России, но в Украине, в США, где были активисты, воры и козленок, в Бельгии, в Великобритании, в Чехии и в Словении. Десятка городов провели аналогичное тестирование.
То есть вышли на международный уровень?
Мы провели это такое тестирование, как мы это называем, и получили весьма парадоксальные и удивительные результаты. Например, в Словении три активиста группы «Война» – Олег Вор, Козленок и их Каспер Ненаглядный в сопровождении меня и Яны Полуцер-Сарно зашли в супермаркет в самом центре Любляны. Взяли там торт. При выходе из супермаркета мы сообщили, что мы нелегалы из России, что у нас нет денег, но что ребенок, и мы все ничего не ели, умираем с голоду, поэтому вынуждены съесть этот торт. Два охранника супермаркета последовали за вором и за козленком, у которых был торт. Однако они не применяли никакого насилия, не позволяли себе никаких оскорбительных высказываний, а также не препятствовали активистам съесть сам торт. Они лишь все время просили их остановиться и оплатить торт. В противном случае они угрожали вызвать полицию. В итоге они так и не вызвали полиции, но при этом не нарушили никаких человеческих гражданских прав активистов, изображавших таких неимущих, обездоленных нелегалов и народцев. И у меня есть записанный диалог, короткий, с охранником. Охранник, пожалуйста, оплатите торт. Вор, мы не можем оплатить торт, потому что у нас нет денег. Охранник, тогда верните нам торт. Вор, мы не можем вернуть торт, потому что мы и наш ребенок умираем от голода. Охранник, тогда мы будем вынуждены вызвать полицию. Вор, не нужно вызывать полицию. Охранник, тогда оплатите торт, активист. Мы не можем оплатить торт, потому что у нас нет денег и так далее по кругу, но все закончилось достаточно благополучно.
То есть это пьеса Ионеско?
Да, это, в итоге, наверное, получится, что еще на выходе, как из всякого ссора, как Ахматов говорил, растут стихи, так получится на выходе небольшая пьеса. Еще очень забавный диалог был у активистов, тоже Вора и Козленка, в Нью-Йорке, в США, где они отправили к дверям супермаркета, чтобы все съесть. Выход загородил охранник, который в вежливой форме просил оплатить продукты питания. Ну, то же самое произошло, активисты отказались платить, мотивируя тем, что у них нет денег. Но охранник не стал вызывать полицию, не трогал активистов, но сказал, что вынужден подождать, пока они вернут продукты. То есть он встал в дверях. Но он разговаривал вежливо и не говорил, что он их не выпустит, не угрожал, просто стоял в дверях. То есть как бы нарушил свободу перемещения, но не говорил об этом. Но при этом не позволял никаких оскорбительных высказываний, ничего, был предельно вежлив и сказал, что полиция не будет вызывать. И произошел диалог. Охранник, прошу вас, сэр, оплатить продукты. Активист, мы не можем оплатить продукты, у нас нет денег. Простите меня, сэр, говорит охранник, но вам придется вернуть товары. Активист, мы не можем вернуть товары, потому что мы хотим их съесть. Охранник, простите, сэр, но я вынужден подождать, пока вы вернете продукты. После этого все, немая сцена, все молча стоят несколько минут, после чего активист Воротников медленно выкладывает продукты. Охранник, спасибо вам большое, сэр, освобождает проход к дверям. Активист вор, не за что, и уходит. Это вторая сцена, которая произошла в Нью-Йорке. Вот такие нравы в, можно сказать, родине всех эмигрантов России.
Как часто супермаркет появляется в ваших акциях? Ведь в Москве еще была акция, когда вы вешали людей в супермаркете. То есть супермаркет – это определенного рода мельница, с которой сражается Дон Кихот, да?
Супермаркет – одно из важных пространств. Но, как вы помните, у нас была акция в вагоне, движущемся метро. Вагон тоже – это такое маргинальное пространство в русской культуре. Там от Льва Толстого до Венечки Ерофеева у нас акции есть там на площадях, просто на улицах. То есть мы используем публичные различные пространства. Мы как бы кладем болт на всякие там галереи, на всяких там кураторов и просто независимо работаем на улицах. Супермаркет – это публичное пространство, где готовая сцена, готовый театр, готовые зрители, готовое как бы противостояние, и там можно разыгрывать некие ситуации. Но в Москве это вообще такое пространство маргинальное, напряженное очень, с огромным количеством охраны. Вот я рассказал ситуацию в Нью-Йорке и в Словении, так в Москве мы несколько раз провели такое тестирование, так там, как правило, охрана просто бросается с побоями, ничего не говоря. Один раз даже женщина-охранник до крови укусила активистку козленка, несмотря на то, что у нее на руках был грудной ребенок. Ну а побои, там, нанесение телесных повреждений, это просто норма, когда охрана магазина сталкивается с такого рода нарушениями. Но надо сказать, что еще одно тестирование во вполне благополучной Европе тоже дало самый неожиданный результат. У нас произошла замечательная история в Бельгии. Мы столкнулись с тем, что в маленьких европейских странах, где в отличие от Британии или там Соединенных Штатов, почти нет иммигрантов, почти нет инородцев-нелегалов, крайне негативное отношение и очень жестко. И вот в городе Лёвен в Бельгии я, вот Алексей Полуцер-Сарно и Яна Полуцер-Сарно, мы пришли, это была одна из частей акции, мы, изображая голодных, неимущих, нелегалов и народцев из России, пришли в супермаркет города Лёвина, в открытую наложили полные сумки продуктов питания, отошли в угол магазина ближе к выходу и собрались эти продукты кушать. Охрана магазина потребовала оплатить продукты питания, на что мы заявили, что мы нелегалы и народцы из России, что у нас нет ни виз, ни копейки денег, хотя у нас было и то, и другое, разумеется, но что мы умираем с голода, не ели 2 недели, нам срочно нужно что-то съесть. И что только после того, как мы поедим, мы постараемся оплатить товары, будем звонить друзьям и так далее, так далее, так далее. И когда охрана магазина услышала, что мы нелегалы, что у нас нет денег и что мы не платим, то в этот момент они, когда поняли, что мы люди чужие, с другой стороны, просто набросились на меня, хотя я не оказывал ни малейшего сопротивления, толкали меня, охранник несколько раз ударил меня в спину и буквально поволок по лестнице в комнату охраны. И вот именно в качестве таких нищих инородцев-нелегалов из России мы, как журналисты, подверглись унизительному обращению со стороны охраны. То есть все элементарные человеческие права журналистов были попраны. Даже после того, как мы оплатили помятые товары, потому что мы в этой акции как бы не наносили никому ни морального, ни материального вреда. И как бы когда они сказали, что часть продуктов помята, то мы эту часть оплатили. Тем не менее, они запрещали притрагиваться нам к ним, чтобы съесть уже оплаченное. И когда я просил просто стакан воды и говорил, что умираю с жажды, мне его тоже не дали в комнате охраны. Дали как бы к прокурору, там нас доставили в наручниках, в сопровождении 4 вооруженных до зубов полицейских. И все это применение силы представляется совершенно неоправданной в ситуации, когда мы изображаем всего лишь скромных, тихих, голодных, нищих, нелегалов, иммигрантов. То есть они позволяли себе даже рукоприкладство, но это только охрана магазина. В отличие от охраны, полиция не позволила себе никаких прямых действий, ущемляющих наши права. Полиция действовала как бы строго в соответствии с законом, вот, хотя мне было отказано в телефонном звонке, в адвокате, после многократных просьб сделать хотя бы один звонок, на который я каждый раз получал отказ. Я просто набрал номер друзей, успел только сказать, что я нахожусь в полиции, после чего полицейский у меня вырвал телефон, отключил его. И также было запрещено есть что-либо из уже оплаченных продуктов, хотя мы настаивали на том, что мы 2 недели не ели, что мы нищие нелегалы, мигранты, это последние продукты, куплены на последние деньги, мы просим немножко поесть, но нам как бы это тоже не разрешили. То есть все это насилие, оно не было ничем оправдано.
Ну, Алексей, как ничем не оправдано? Вы ведь покусились на храм, ведь супермаркет — это храм самый популярный сейчас религии, консюмеризма. Вы осквернили храм.
Супермаркет, конечно, для кого-то это храм, но для художников, активистов и для нас, как людей, которые тестируют ситуацию с правами человека, это храм вполне сатанинский, потому что все прекрасно знают, что с появлением этих огромных супермаркетов, заполонивших Европу, умерли маленькие бизнесы, полностью разорились, обнищали люди, у которых были маленькие магазинчики. Когда в небольшом каком-нибудь поселке в Бельгии, в маленьком крошечном городишке открывается какой-нибудь гигантский супермаркет с квадратный километр площадью, то естественно, они покупают товары оптом, у них ниже цены, и они убивают все маленькие магазинчики, где продавались все эти самые разные товары. То есть, как бы храм этот, он не такой уж святой, как может показаться на первый взгляд.
Алексей, скажите, а в России, честно говоря, поразительно, что еще всех не повязали. В Бельгии повязали, а в России вот как-то очень относятся к группе «Война власти». Я бы не сказал, что ласково, но с каким-то поразительным терпением. Вот после, например, акции на Литейном мосту, казалось, что уже совсем все, а вроде как отпустили. Стиле вашего активиста. Как вы это объясняете? Может, есть какой-то высокий покровитель, какой-нибудь Сурков, который покровительствует радикальному искусству, или случайность?
Ну, разумеется, никаких высоких покровителей нет. Я думаю, что глубоко уважаемого Владислава Юрьевича глубоко тошнит от группы «Война». Секреты есть, их довольно много. В одних случаях группа «Война» сознательно вводит милицию в заблуждение. Маленькое лирическое отступление. Разница с Европой в том, что полиция в Европе не коррумпирована. Она никогда не возьмет взятку, она никогда не поддастся ни на какую провокацию. Она действует строго в соответствии с законом. Закон неприятный, но она действует в соответствии с законом. В Москве же, когда активисты группы «Война» прямо в зале суда, громко под электрогитару, исполнили песню «Все менты-ублюдки, помните об этом», в зале, который набит просто ментами, то секрет был очень прост, потому что активист Лаврентий Медичи, когда он вышел вперед и заявил, что сейчас состоится презентация новой программы группы «Война», он как только на него набросились менты, стал кричать судье, который звали Светлана Юрьевна. Он закричал: «Светлана Юрьевна, я к вам за денежками потом зайду». Потом он все время повторял: «Я кремлевская мразь, я мразь из ФЭПа, что вы делаете? И таким образом абсолютно коррумпированная милиция, которая понимает, что кругом, опять же, одна коррупция, перестает понимать, кто заказал эту акцию. Вы сказали, типа, Светлана Юрьевна, я к вам за денежками потом зайду, ну скажите же им. Они дезориентировали милицию, которая привыкла к абсолютному беспределу и коррупции со стороны самой власти. Что власть это такое можно было бы, если бы действительно заказал кто-то, какое-нибудь молодежное пропутинское движение, могло бы себе позволить, вполне им бы ничего не было, конечно. А вдруг это мы, это они? Просто есть много всяких способов в России избежать столкновений с милицией, таких способов в Европе нет. В России можно просто откупиться, можно просто дать $100 и спокойно уйти.
Но самая опасная акция была, когда вы транслировали череп на здание правительства России, на Белый дом.
Опасная для группы «Война»?
Конечно.
Нет, я не думаю, что это была акция самая опасная для группы «Война». Группа «Война» арендовала лазерный мощный проектор, который с большого расстояния, с крыши дома напротив, транслировал несколько минут изображение черепа с костями. Вероятность того, что прямо вот сразу всех отловят, была невелика, если сравнивать с... Она, конечно, была, но если сравнивать с акцией исполнения песни «Все менты ублюдки», помните об этом, прямо в зале суда, когда весь суд окружен там ОМОНом, охраной, и прямо в зале находится милиция, как говорит активист «Козленок», что эту акцию она любит за то, что мы исполним то, что, в принципе, невозможно сделать.
А ваша самая любимая акция, которая вам дороже всего?
Две самые сильные акции – это именно панк-концерт прямо в зале суда, после того, как суда встал и сказал, что должна быть полная тишина, и что если кто-нибудь там будет шептаться или что-нибудь фотографировать, будем штрафовать, выводить из зала, отбирать фотоаппарат, и после этого исполнить прямо в зале суда такую песню. Я думаю, что как протестная акция – это номер один. Ну и, конечно, мне очень нравится наш фаллос литейный, угрожающий, поднимающийся навстречу власти.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с культурологом, лексикографом и идеологом группы «Война» Алексеем Плуцером-Сорном. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».